Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях Сергей Зайцев, российский режиссер, сценарист, продюсер, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», руководитель киностудии «Дома русского зарубежья» имени Александра Солженицына «Русский путь». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Добрый вечер.
В начале нашей программы мы хотели бы рассказать радиослушателям, что традиционно вот уже 19-й год, с 7 по 14 ноября пройдет международный кинофестиваль «Русское зарубежье». И там будут представлены, ну, это такой культурно-образовательный форум, посвященный изучению феномена русской эмиграции 20 века, культурному, духовному, научному наследию эмиграции. И на фестивале будут представлены более 50 игровых и документальных фильмов из Албании, Белоруссии, Болгарии, Германии, Испании, Канады, России и Сербии. Такой неожиданное, на самом деле, смешение стран. У меня тут Албания, вот интересно, потому что я никогда, по-моему, вообще не видела албанских фильмов.
Да и нельзя сказать, что это в чистом виде Албания. Это дело в том, что это фильм, режиссерский дебют Юрия Арабова, знаменитого нашего драматурга «Царствие небесное». И, собственно говоря, это была его первая и последняя работа в качестве режиссера. Вот. Я, кстати, недавно смотрел на одном из кинофестивалей о нем документальный фильм, в котором говорилось, что он жалел о том, что он попробовал себя в качестве режиссера. Он как бы изменил сценарному делу. Он считал, что вот он изменил сценарному делу, и за это его постигла страшная болезнь, наказание, да, вот, от которой он скончался. Ну, так, во всяком случае, говорилось в этом фильме Сергея Тютина. Сергей Тютин, режиссер, я знаю Сергея. Вот, и поскольку картина снималась вместе с албанцами, да, поэтому, это, так сказать, вот такое совместное производство России и Албании. Вот, это Албания, 50-е годы, так сказать, наша девушка, женщина приезжает туда, выйдя замуж за албанца, и сталкивается там, в общем, с большими трудностями, не только житейскими, а с политическим режимом. Вот, и, ну, сюжет я пересказывать не буду, вот, хочу сказать, что мы ждем, естественно, наших зрителей, вход на все абсолютно показы и творческие вечера, встречи свободный, только 7 ноября на открытие фестиваля, значит, у нас вход по пригласительным билетам, вот, но фильм, который мы будем показывать на открытии кинофестиваля, мы обязательно повторяем в один из дней нашей программы с 8 по 14 ноября. И 14 ноября на церемонию вручения призов кинофестиваля тоже вход свободный. Но что касается перечня стран, вот вы перечислили страны, которые участвуют в этом году в нашей программе, ну, это всегда, в общем, в достаточной степени случайный характер носит, потому что, ну, вот, сделали какую-то интересную картину в Канаде, вот Максим Кравчинский, значит, о русском балете сделал картину в этом году. До этого, значит, он тоже, Максим часто довольно делает кино, но не каждый год. Вот как он сделает, так у нас Канада бывает представлена, понимаете, как? Вот, часто бывает Франция представлена, но в этом году, так сказать, что-то наши французы, русские поскромничали. Вот. Ну, чаще всего понятно, что если говорить о том, какие, из каких стран фильмы приходят к нам в Москву на кинофестиваль, то чаще всего это, конечно, бывает Франция, Соединенные Штаты Америки, Австралия. Ну, Сербия тоже, хотя, в общем, общины русской в Сербии большой сейчас нет, вот, но поскольку, так сказать, богатая история этой общины, да, то часто и сербы сами, сербские режиссеры об этом делают какие-то интересные работы, интересные картины. Вот, ну, вот это, пожалуй, те страны, где русская эмиграция оставила по себе хорошую память.
Я правильно понимаю, что эти картины нельзя будет потом посмотреть, или все-таки можно их найти где-то, они будут выложены?
Конечно, кто не сможет попасть,
кто не живет в Москве?
Да вы знаете, сейчас в век интернета-то, в общем, любая картина, она так или иначе доступна. Вот. Всегда можно при горячем, конечно, желании связаться с авторами, да, и авторы подскажут, где и как посмотреть картину. Вот когда мне звонят по поводу там, какого-то моего фильма или фильма нашей студии, я говорю, что да я вам пришлю просто, вот мы вас ищем, где же посмотреть вашу картину, вот, если ее негде посмотреть в ближайшее время, там, ну да, бывает так, что я говорю, вот телеканал «Культура», например, будет показывать фильм, вот, посмотрите, да, спасибо, а то и просто говорю, да и оставьте адрес, пришлите на студию, мы вам пришлем ссылку на фильм, ну, потому что мы занимаемся все-таки просветительским делом, просветительскими фильмами, да, их нельзя прятать или приберегать там для чего-то, ну, бывает, когда там обязательства перед каналом, и мы, конечно, так сказать, фильм должны придерживать, пока премьера не прошла, а, в общем-то, я считаю, что документальное кино, не игровое кино, как я его называю, оно, в общем, не такой широкий выход имеет для того, чтобы его как-то где-то зажимать и придерживать, где-то на полке держать. Вот. Я думаю, что мое мнение разделяют и вот авторы, которые участвуют в программах нашего кинофестиваля. Поэтому фильмы всегда можно найти. Это первое. А второе, все-таки у нас же онлайн-показы идут одновременно с программой. То есть вот фильм, который показывается в программе официальной, он в этот день, когда он показывается, он выходит в интернете. И на это мы получаем разрешение у авторов. Да, не на абсолютно все, там вот сейчас я не помню, сколько, 53 или 55 фильмов в программе участвует. Не все 55 фильмов онлайн можно будет посмотреть, потому что некоторые авторы, опять, в силу каких-то причин, связанных с авторскими правами, они не дают пока согласия на то, чтобы даже на одни сутки выложить картину в интернет. Вот. Но большинство, там три четверти авторов, такое разрешение дают. Поэтому вот в течение суток, допустим, вот какой-то фильм показывается, и вот в течение этих суток, когда он показывался на фестивале, потому что есть же разные пояса часовые,
конечно,
да? Люди нас смотрят и в Южной Америке, и там в Исландии, и в Австралии. Вот, в течение суток картину можно посмотреть онлайн.
Ну, то есть тем, кто посчастливилось оказаться в Москве, могут посмотреть это совершенно бесплатно, свободно на большом экране.
Да,
В этот же день большинство фильмов можно будет посмотреть в интернете.
Да, да, да. А я хочу еще все-таки напомнить наш адрес для тех, кто соберется все-таки прийти и посмотреть фильмы на большом экране. Мы находимся в самом центре Москвы, очень удобное расположение у Дома русского зарубежья, прямо с вершины Таганского холма, это Нижняя Радищевская улица, дом 2. То есть не найти нас невозможно. Кто едет на метро, это от метро Таганская кольцевая, ровно одна минута пешком. Вот, большой наш комплекс, Дом русского зарубежья, Музей русского зарубежья. Да, еще надо сказать, что у нас в связи с открытием Музея русского зарубежья в 2019 году появился второй большой зал. У нас был один зал большой, один малый в старом здании Дома русского зарубежья, а в Музее русского зарубежья есть еще один зал. И вот у нас уже несколько лет, значит, фильмы идут в двух залах одновременно. Вот, ну, мы, так сказать, пытаемся какие-то уж очень интересные программы, так сказать, премьеры, вечера разводить, чтобы так не было, что зритель разрывался и туда хочет,
да, и туда.
Но все равно не получается, да-да, иногда я такие претензии слышу, и что вот там у вас фильм идет, а здесь творческий вечер, там, значит, какого-нибудь режиссера, вот, например, Константин Лопушанский в этом году будет представлять свою книгу в рамках нашего фестиваля новую, ну и показывать свой фильм «Роль» с Максимом Сухановым, который когда-то лет 6 или 7 тому назад получил на кинофестивале у нас главный приз. Вот. Но все равно невозможно развести, потому что вечер Лопушанского будет в киноконцертном зале Музея русского зарубежья. В этот момент какие-то картины будут идти в большом зале старого здания Дома русского зарубежья. Но адрес, я говорю для наших будущих зрителей, один, Нижняя Радищевская, дом 2. Корпуса просто разные, от корпуса до корпуса идти 30 секунд.
Сергей, а расскажите, вот для тех, кто никогда не был в Доме русского зарубежья, что вообще там, вот помимо этого фестиваля, который будет 7 по 14 ноября, Какие еще, какая библиотека, что можно найти в этом?
Для... Знаете, у нас просто центр, который никак за один день не обойдешь. Угу. Музей, который мы открыли в 2019 году, тоже за один день, за раз не посмотришь. Да, именно надо приходить и знакомиться с историей русской эмиграции, с вот этим колоссальным наследием, которое оставило наше русское зарубежье. Музей наш, прежде всего, посвящен тому, как жила и что наработала, так скажем, русская эмиграция между двумя мировыми войнами в основном. Это 20-30-е годы, когда первая волна русской эмиграции была наиболее продуктивна, так скажем, да, потому что это были еще не старые и среднего возраста, и молодые люди, да, которые хотели работать, хотели, так сказать, быть полезными России, вот, которые Россию все-таки помнили. Вот, ну, какой-нибудь там, скажем, не знаю, поэт Николай Туроверов, наверное, известное вам имя, да, он оказался в эмиграции, ему 21 год был. Ну, он все-таки хорошо помнил Россию, он, так сказать, хлебнул все горести гражданской войны, причем он Первую мировую еще не застал в силу возраста, а вот гражданскую войну он по полной прошел. И вот все его творчество было посвящено, в общем, всегда было направлено на то, чтобы добрым словом вспоминать Россию, да. Ну, часто это горькие стихи, конечно, были, но это то, чего мы не знать не можем. Но вот этим людям, которые творили, по-другому нельзя сказать, они именно творили в 20-30-е годы, посвящена экспозиция музея. Музей, конечно, так сказать, немножко обновляет экспозицию в каких-то деталях своих, да, он все равно расширяется. Вот сейчас у нашего директора Виктора Александровича Москвина, директора Дома русского зарубежья, есть прекрасная идея открыть картинную галерею. Для этого потребуется, значит, строительство каких-то площадей, но, в общем, мы уже пришли к этому, потому что в Доме русского зарубежья у нас на Таганке колоссальные фонды, конечно, которые мы нарабатывали в течение 30 лет. Вот я в Доме русского зарубежья служу, я по-другому не могу сказать, не работаю, а служу. Служу 23 года. Первый раз я там появился в 98-м году, это уже, значит, 27 лет. А Дома русского зарубежья, вот сейчас мы широко это отмечали, 27 и 28 октября, а вот совсем недавно исполнилось 30 лет. И, конечно, понимаете, вот нашей киностудии 20 лет, которая работает в структуре Дома русского зарубежья, музею уже 6,5 лет, ну, немножко мы прерывались, вот когда было время пандемии, так сказать, конечно, не работал музей в течение полугода активно, но все-таки уже 6 лет мы работаем. Картины постоянно наша киностудия делает, то есть мы постоянно, я сам принимал в этом участие, ездили в разные страны и привозили наследие нашей эмиграции. Это совершенно разные абсолютно вещи, там и книги, картины, и оружие даже, да, то есть предметы быта, которые эмигранты передавали, потому что прекрасно понимали, что это все исчезнет. Ведь знаете, сколько оказалось на помойке там, в том мире, в русском зарубежье, к сожалению, к большому сожалению. А для нас все важно, для нас все ценно, потому что это свидетельство катастрофы России, которая произошла в 1917 году. То есть иначе как катастрофу это расценивать невозможно. Ну, для меня и для моих коллег это действительно катастрофа. Вот, и сейчас мы об этом должны говорить как о катастрофе. Ни в коем случае не способствовать гражданскому противостоянию, но все-таки мы должны понимать, что это катастрофа. И то, что в России происходило после 1917 года, это катастрофа. Вот, во всяком случае, до начала Второй мировой войны, все эти репрессии. Вот почему у нас всегда зеленый свет на кинофестивале фильмам, которые повествуют об этих ужасах, которые в России в сталинское время происходили. Вот. Почему у нас зеленый свет всегда православному кино, особенно, так сказать, если это фильмы о новомучениках, да. Вот у нас в этом году участвует фильм Екатерины Орловской «Мне бы жизнь за тебя положить», о новомученице Татьяне Гримблит. Прекрасная картина, очень хорошо операторски снята. Кстати, между прочим, оператор сейчас я не назову его имени, к сожалению, я просто не помню его, да, он получил в прошлом же году за фильм тоже на православную тему у нас приз за лучшую операторскую работу. Вот, и сейчас вот фильм о новомученице Татьяне Гримблет, которая была расстреляна на Бутовском полигоне в 1937 году, ну, я считаю, очень хорошо получился у них. Вот, я не могу, как руководитель фестиваля, президент фестиваля, кого-то выделять, но я в данном случае сейчас говорю не о том, что это лучший фильм, нет, а о том, что это необходимое кино, которое нам нужно в школах буквально показывать, понимаете? Нам это везде-везде нужно транслировать. Вот был человек, да, хороший поэт, который помогал людям, да, помогал осужденным, помогал священникам, которые томились, значит, в тюрьмах, да, в 30-е годы. И за это, за все, значит, молодого человека в 34 года, женщину, да, расстреляли на полигоне в Бутово. Вот видите, какая
новые, судьба. Новые, да, какие-то имена и подробности, и ужасы, которые мы обнаруживаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами и с вами Сергей Зайцев, российский режиссер, сценарист, продюсер, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», руководитель киностудии «Дома русского зарубежья» имени Александра Солженицына «Русский путь». Сергей, вот удивительно, мы с вами ровесники, и, ну, как вы часто говорите, почему 7 ноября открывается фестиваль, вот уже 19-й раз, потому что именно 7 ноября раздался залп «Авроры», который разделил, да, нашу историю на «до» и «после». И мы выросли в стране, которая праздновала этот праздник.
Да, то есть... я праздновал.
Да.
Я праздновал. Конечно, ну что же делать? Мы же не можем, так сказать, продолжать. И, понимаете, мне все это в 91-м году, наша истинная история стала открываться, как я уже когда-то, наверное, рассказывал, и здесь, на радио «Вера», и, так сказать, в разных передачах. Вот, для меня... То, что я в 91-м году увидел в Тунисе, как раз и положило начало не просто даже моему увлечению историей русского зарубежья, а я понял, что нам просто правду-то не рассказывали. Вот. А после того, как человек узнает правду, он может жить по-старому, да? Он может ли жить как при... Ну, наверное, может, если закрыть просто на это глаза, пойти на сделку с совестью, да? Но у меня не получается. Это помимо того, что это само по себе просто интересно, это же интереснейшая тема, как жили наши соотечественники.
Да, которых миллионы, да,
миллионы. 2,5 миллиона да, где-то покинуло страну в те годы, да, до 20-го и в, ну, вот в течение, так сказать, этих лет гражданской войны и в 20-е годы где-то, ну, примерно около 2,5 миллионов. Ну, а дальше, так сказать, это их потомки, это те люди, которые воспитывались в русской традиции, да, вот, которые в православии воспитывались. То есть сейчас около 30 миллионов русский мир. Это русский мир вот по всей планете, около 30 миллионов. Ну, точно, наверное, посчитать сложно, но это те люди, во всяком случае, для которых мы работаем. И большинство все-таки из этого людей, этого русского мира, они все-таки не теряют связь с Россией, они хотят быть в контакте с Россией. Ну, многие возвращаются. Вот, вот нам сейчас все время рассказывают о том, что многие бегут, уезжают и так далее. Но передо мной-то за столько лет масса примеров тех, кто возвращается сюда, именно потому что им отцы, деды и прадеды это завещали. Они возвращаются сюда, чтобы здесь создавать семьи. Вот, передо мной много таких примеров, да, и дети уже идут в наши школы. И вот тут очень важно им, конечно, рассказывать все-таки действительно правду, а не вымарывать там Солженицына из школьной программы, понимаете? Вот, и очень важно, вы знаете, я вот что хочу, о чем хочу сказать, очень важно не способствовать вот этому гражданскому противостоянию в обществе, потому что нет ничего страшнее и хуже гражданской войны. Вот поставили, значит, ну, вроде бы как исторический барельеф, восстановили на Таганке, значит, ну, фактически это не барельеф, а самый натуральный памятник, вот, в полтора человеческих роста, значит, Сталину. Да, и поставили ведь в переходе между станциями метро Таганская кольцевая и Радиальная, где тысячи угу. тысяч людей проходят, да?
Не прятали. Вот.
Да, и очень важно ведь тут не начать, так сказать, вот я вам так скажу, что я абсолютно уверен в том, что памятник поставили на деньги тех, кто очень хочет гражданского противостояния в России. Дело тут не в сталинистах или в нас, антисталинистах.
А что начнутся сейчас сражения.
Да, да. А это очень выгодно создать прецедент, да, чтобы это гражданское противостояние... Вот почему я считаю, не надо или не надо памятников таких ставить, или не надо реагировать, понимаете? Не надо вот пытаться пронести баночку с краской и облить, так сказать, этот памятник. Не надо.
Не
как?
Надо.
Не надо, потому что это, наоборот, это пища для тех, кто хочет раздора в России. Понимаете? Вот ведь что важно. Ни в коем случае этого нельзя делать. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у тех людей, которые хотят гражданской войны у нас в стране. А такие люди есть. Находятся они, по большей части, конечно, не здесь. Живут не в России. Вот. Что толку от того, что вот я приезжаю в Омск, там, значит, на частные деньги поставлен памятник Колчаку. Он облит там краской. Ну, это не умно. Ну, не умно. Там уже даже перестали стирать эту краску с Колчака. Вот. Вот хорошо, в Иркутске есть памятник Клыкова около Знаменского монастыря. Вот. Кстати, владыка, тогда еще владыка Вадим, Иркутский, Ангарский, поспособствовал тому, чтобы Колчака поставили около Знаменского монастыря. Там меньше нападок. Вот. А хотели поставить на Ангаре, там на бульваре Гагарина, где все ходят. Вот. Там вроде бы кто-то восстал, что нет, и владыка тогда, сказать, около монастыря поставил. И памятник стоит на высоченном постаменте. Попробуй достань. А в Омске вот все время обливают. И даже перестали уже стирать краску. Вот это все то, что нам не нужно, Анна, понимаете? Не нужно.
Ну, а как реагировать? Вот просто делать вид, что этого нету?
Нет, почему же? Ну, почему
вот
же? Ну, вот я считаю, что памятники Сталину ставить нельзя. Я пришел к вам в эфире, об этом сказал. Угу. Вот, я считаю, что это человек, которому можно все простить. Все, но только не репрессии против собственного народа. Так-то, может быть, он сделал много полезных вещей, которые, на мой взгляд, можно было делать по-другому. Вот, польза была бы та же. Вот, если ты за, так сказать, болеешь за свою страну, но репрессии против собственного народа не прощаются. Вот, нам сейчас пытаются рассказать, что это все эти, так сказать, преувеличены цифры там какие-то и так далее.
Чего нам только сейчас не пытаются рассказать.
Да, но дело же не в том, что цифры какие-то преувеличены или преуменьшены, а дело в том, что вот представьте себе, там, не дай бог, разбивается какой-то самолет, да, и страна объявляет траур. Сколько человек погибло? 200. 200.
Угу,
а если, да. вот я просто такой пример привожу, а если взять там, допустим, и представить себе, что гибнет 1000 человек, 1000 человек, это же какая катастрофа для страны.
Но
а ведь в репрессиях
можем,
не 1000 человек,
да,
погибло,
да, 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 да.
Не
мы...
2000, не 3, и как бы не преувеличили цифры, да, не 1 000 000 человек, к сожалению. Преувеличивая эти-то, вот такие-то цифры есть, это же абсолютная катастрофа для страны.
Да.
Мы вон до сих пор не можем оправиться от того, что творилось в 30-е годы. Менделеев предсказывал сколько? 500 миллионов к середине 20 века. Где наши 500 миллионов? Разве можно уничтожать свой народ? Да, понятно, что мы пострадали в 10 миллионов, это все вот это вот лихолетие, когда... Началась Первая мировая, гражданская, эпидемия и болезни, около 10 миллионов, историки подсчитывали. Потом еще Вторая мировая, да, конечно, подкосила. Но подкосили и репрессии против своего народа.
Ну вот, знаете, я часто здесь цитирую богослова, педагога Евгения Андреевича Авдеенко, лекции, которую я с удовольствием слушаю. Вот он, это его мысль, но мне она нравится. Он сказал, что когда нас призывают каяться в... вот этой эпохи сталинизма, это, ну, совершенно неправильный подход, потому что была принесена жертва, да, и все дальнейшая история вот этого уничтожения нашего народа, ну, это русский народ был мучеником, народом-мучеником. Вот это просто не относится к этой теме, но мне вот это вот такой вот мученический период, да, когда... Небеса наполнились новомучениями.
Конечно, так это же не значит, что мы сейчас должны стремиться к тому, чтобы в той или иной степени это повторить.
Это совсем, да, не
это правда. Просто это одна просто... из точек зрения, и все. Мы не можем, так сказать, точно понять промысла, да, мы с нашими земными мозгами. Понимаете, какая штука? Вот.
Исследовать пути Божьи не можем.
Это мы не можем, конечно. Я хотел сказать о том, что даже в малой степени не можем. Даже в малой степени. Понимаете, мы можем с вами рассуждать. Мы можем только молиться, каяться и, так сказать, просить о помощи. Просить о том, чтобы не повторилось то, что было в 20-е, особенно 30-е годы в России.
Сергей, вот вы общаетесь с потомками, ну, наверное, много общаетесь с потомками иммигрантов за рубежом. Вот по моим наблюдениям, очень скромным, то есть когда вы путешествовали там, останавливались в миссии Русской Православной Церкви в Дюссельдорфе, есть несколько вот таких форматов, в которых существуют наши люди за рубежом. Это первое, это люди, которые изо всех сил стараются сохранить нашу культуру, язык, который и детям, и внукам вот это все пытаются передать в полном объеме. И второй формат – это люди, которые, наоборот, стараются как бы мимикрировать с той страной, в которой они живут, и стараются не уже как бы себя разъединить с нашей историей, с, вообще с идентификацией русских людей. Но... Наверное, вот именно первая категория, внуки или правнуки, да, приезжают снова в Россию. То есть это мы настолько вот, я вот выросла в такие годы, когда казалось, что Европа – это же вот такая прекрасная какая-то, ну, райское место, да, куда вот можно и нужно стремиться. Нет, я туда не стремилась, наоборот, не смогла ужиться, ну, не нашла себя.
Но нам так казалось.
Был период в Швейцарии.
Правда, нам так казалось.
Нам так казалось. И у русских людей, которые жили за рубежом, у них же тоже был какой-то образ родины вот за этим занавесом, но он наверняка не всегда совпадал с реальным образом.
Когда они возвращались, он не совпадал, конечно.
Когда возвращались, но, потому что они уже как бы отошли от
этого. Но случаи возвращения же, они начались вот в 90-е годы, а не тогда, когда мы с вами росли, не в 70-е, 80-е. Да, в 70-е, 80-е они стали, ну, как стали, они, так сказать, приезжали с, в общем, вот сейчас... На 30-летие Дома русского зарубежья приехала Людмила Ростиславовна Селинская такая со своим сыном Георгием Селинским. И вот она, я снимал с ней большое такое, ну, даже не интервью, и разговор, беседу такую мы снимали для того, чтобы сохранить в нашем архиве, потому что мы занимаемся тем, что мы снимаем большие такие беседы с нашими соотечественниками и просто сохраняем их в архиве. Угу. Это даже не для какого-то конкретного фильма пока, мы просто сохраняем это в архиве, просто... потому что, да, ну, конечно, потому что это будет востребовано, я абсолютно уверен, потому что вот мы по рассказам этих людей будем узнавать правду. Так вот, она не может, она с... Вот всякий раз, когда она рассказывала, значит, так сказать, несколько раз она в течение беседы этого касалась, каждый раз, когда она рассказывала о своем первом посещении России в 1969 году, а она 44-го года рождения, вот, она, конечно, без слез, и она говорит, мне все равно даже было как, что здесь, мне важно было прикоснуться к моей родине, которую я никогда не видела, просто прикоснуться, вот, и у меня не было желания, так сказать, посетив родину, там, ругать ее, да, и что бы там ни происходило, вот как они были воспитаны, то есть родина – это святое, родина – это святое, они же все так были воспитаны. И те, кто сейчас возвращаются, они также воспитаны. Ну, собственно, они поэтому и возвращаются сегодня. Да, и возвращались в нулевые, в 90-е годы, в 10-е годы. В общем, конечно, это такая, понимаете, ведь вот... Почему нам хотелось в Европу? Да, вот я 69-го года рождения. Потому что мы, нам запрещали это видеть... потому что нам говорили, что там однозначно только всегда плохо, плохо и плохо, плохо и еще хуже, вот. И невозможность видеть мир для молодого человека, да, это особенно для молодого. Вот я сейчас уже, например, совершенно спокойно, значит, отношусь к каким-то там дальним поездкам. Я могу поехать, могу не поехать. Потому что если не поеду, ничего страшного.
Наездились.
Да, ничего не произойдет. Ну, понимаете, это же не то, что я вот наездился, да. Я знаю там моих ровесников, которые далеко не столько посмотрели, сколько я увидел, да, но им уже не хочется, ну, возраст там, так сказать. А вот молодому человеку ему важно смотреть мир, ему важно, очень важно мир открывать для себя. Я помню, когда мы записывали интервью с Натальей Родионной Малиновской, дочерью Родиона Яковлевича Малиновского, нашего министра обороны при Хрущеве, да, маршала Малиновского, героя Победы, ну что, ну, советский человек, казалось бы, да, но она говорит, ну, для отца очень важно было посмотреть мир, когда он был молодым человеком, и очень, да, он мог погибнуть много раз, но очень это ему помогало, это, так сказать, просто напитывало его, когда он воевал в экспедиционном корпусе во Франции, там, в свои 18 лет, когда он потом принимал участие в гражданской войне в Испании, вот, он один из последних, кстати, вернулся. Ну, и практически сразу уже началась Вторая мировая война, Великая Отечественная. Вот, как угодно, но молодому человеку очень важно открывать для себя мир.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Сергей Зайцев, российский режиссер, сценарист, продюсер, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», руководитель киностудии «Дома русского зарубежья» имени Александра Солженицына «Русский путь». У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Сергей Зайцев, российский режиссер, сценарист, продюсер, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», руководитель киностудии «Дома русского зарубежья» имени Александра Солженицына «Русский путь». И напомним еще раз нашим радиослушателям, что с 7 по 14 ноября пройдет 19-й международный кинофестиваль «Русское зарубежье», который можно посетить, те, кто будет находиться в Москве, по адресу улица Нижняя Радищевская, дом 2. И всем остальным можно также проследить за этим фестивалем онлайн, если у вас нет возможности посмотреть фильмы на большом экране. Будут представлены, как вы сказали, по-моему,
около 55 фильмов. 55 фильмов, да.
Из Албании, Белоруссии, Болгарии, Германии, Испании, Канады, России, Сербии. Вот, а программа будет очень насыщенная, так что кто может, совершенно бесплатно может ее посетить с 7 по 14 ноября. А мы продолжаем наш разговор. Знаете, хотелось, ну, во-первых, то, что вы собираете вот эти вот бесценных свидетелей эпох, да, которые вы просто пока берете интервью, не просто, не обязательно пишете документальные фильмы, это такая ценность, которую действительно очень не хочется потерять. И в этой связи мы уже говорили здесь, в этой радиостудии, о вашем фильме «Союзники веры и правды», которые рассказывают о, ну, вернее, собрал свидетельства потомков, вот, вернее, участников, да,
Второй мировой войны
из разных стран, из Америки, Франции, Германии. Фильм меня совершенно потряс. А почему я о нем сейчас заговорила? Да потому что, наверное, он очень сейчас был бы актуален. Мне почему-то так захотелось, чтобы вы посмотрели во всех странах, потому что это же, ну, с одной стороны, и в нашей, честно говоря, вот такой вот истории не совсем корректно освещалась помощь, не всегда корректно, давайте так скажу аккуратно, освещалась помощь союзников в Великой Отечественной войне. И, наверное, в тех странах, которые вот сейчас уже не помнят этой истории, тоже, ну, не сохранились вот этих свидетельств зачастую, да, то есть вот то, что, о чем говорят в фильме наши союзники, участники непосредственного процесса, это о том, что русские очень долго сами вели эту войну, и потом уже, ну, как-то вот встреча на Эльбе, да, с американскими войсками, Очень много в фильме рассказано о действительно колоссальной помощи, которая оказывалась в Великую Отечественную войну союзниками. И это все наша история, которая нас должна объединять. Об этом сейчас даже как-то вот...
Да, безусловно, безусловно. Вообще-то, конечно, вот то, что сейчас европейские страны готовятся, видимо, это все-таки так и происходит, готовятся к войне, это ужасно. Жалко, что они не слушают ветеранов своих.
Ветеранов, которые еще остались.
Ну, они остались, как у нас. Их осталось там, не знаю, может быть, ну, вот я...
Но уже не знаю.
Совсем-совсем мало их осталось. То есть где-то около 180 тысяч ветеранов было лет 15 назад. Но сейчас-то, конечно, это то, что их в два раза... или более чем в два раза меньше осталось, это точно. И не все, конечно, ну, почти столетние люди, не все могут сейчас уже адекватно что-то рассказать. Хотя еще остались такие люди. Вот их надо почаще бы слушать. Вот эти свидетельства, которые мы записали в работе над фильмом «Союзники веры и правды», да, это бесценные свидетельства вот для нынешнего времени. Вот фильм не потерял актуальности вообще просто ни на грамм. Просто нисколько не потерял своей актуальности.
Даже
вот сейчас,
как-то еще больше, да,
да, еще более, может быть, актуален стал. Сейчас бы по всем странам Европы его показать, да и в Америке тоже, да. Потому что у нас в фильме, значит, вспоминают свою войну простые люди. Там нету генералов, там нет, там вот...
А война именно простыми людьми может быть рассказана.
Конечно,
потому что
да,
генералы,
конечно.
Они принимают решения
именно
стратегические,
так,
рассказывают...
Именно так. Да. Наш самый, так сказать, там старший офицер, это Уильям Картер, его давно уже нет на свете, он даже не успел застать, так сказать, готовую картину. Мы ездили, показывали ее в Вашингтон, а его уже к тому моменту не стало, к сожалению.
А вы успели вот. Его запечатлеть?
Я успел его записать, да, и в основном надо сказать, что все участники фильма, они видели картину, за исключением 12 у нас героев, там из Франции, Англии, Германии и Америки, наши ветераны двое, значит, там Семен Михайлович Ермаков и Леонид Борисович Розенберг. Кстати, вот я не знаю, жив ли Розенберг, ему 2 года назад исполнилось 100 лет. Вот так не смог я с ним связаться. Может, он еще даже и жив, вот такой 102- или 3-летний ветеран, участник нашего фильма. Вот они все практически картину видели, за исключением вот Уильяма Картера, который во время войны был лейтенант, значит, военно-морского флота американского. Вот это, пожалуй, самое большое. Самое высокое звание, да, из всех вот участников нашего фильма. Ну, лейтенант, это что он, так сказать, вот спасал людей, когда потопили их корабль, который шел из Мурманска, значит, в Англию, по-моему, в Ливерпуль, они возвращались или куда-то. В общем, и подорвались, конечно, и вот он, так сказать, в шлюпке показывал мне обмороженную ногу.
А, туда, который показывал, да, коричневую,
да, да,
ногу.
Вот он, к сожалению, да, вот он фильм не увидел. Вы понимаете, если... Ну, кто же сегодня покажет эту картину? Вот этим вот я иначе не могу сказать, вот этим дурашлёбам, да, которые сейчас готовят свой народ к войне, там, французы, там, и так далее, да. Вот, демонизируя Россию, да, вот им бы, ну, никто же не покажет, понимаете. Попробуй пробейся через это, да,
да,
уже,
да, вот это сказать, очень жаль.
Идеологическая война набрала обороты, уже через эту вот стену пробиться очень тяжело.
А знаете, далеко ходить не нужно. На самом деле, вот очень часто мы обсуждаем на радио поколение 30+, которое вообще очень сложное, в сложное время выросло, да, это люди, которые родились в 90-е годы, и они получили самые разные, как бы, информацию по историческим всяким темам. И вот то, что я наблюдаю, очень мало кто из них и имеет какую-то адекватную картину. Вот я бы вот эту картину показала бы им, потому что это наше продолжение, это наша, ну, как бы, наша молодежь.
Да, вот я, знаете, с чем столкнулся? Вот в прошлом, я не помню, году или в позапрошлом, значит, я предложил вот этот наш фильм «Союзники веры и правды» в ретроспективу одного, не буду называть, военного кинофестиваля нашего, и мне директор фестиваля сказал, посмотрел, сказал, ну да, я понимаю, ну не, ну, да, ну давай не будем все-таки, это сейчас не время, вот там, а не время чему, хочется спросить. Тому, что американские, там, сказать, я не знаю, шотландские ветераны говорят хорошо о России, говорят о том, что если бы нам в 1946 году сказали, что где-то когда-нибудь еще хоть один вооруженный конфликт возникнет, мы бы просто у виска этому человеку покрутили. То есть так, такое было сильное переживание, да, от того, что, такое сильное напряжение эти люди пережили, да, что он, вот шотландец Джок Демпстер мне рассказывал, никто из нас не верил, что когда-нибудь где-нибудь хотя бы малый вооруженный конфликт может случиться. Угу. Вот это не время говорить.
Самое время.
Самое время, да. Зачем же мы перестраховываемся-то? Перестраховываемся просто потому, что это... американец, а это шотландец, это недружественные страны. Давайте, так сказать, заставим их помолчать. А если они говорят то, что России полезно, полезно, да, ну, что делать? Что делать?
Сергей, вот все-таки про молодежь меня зацепляет всегда эта тема. Вот наша молодежь, которую вы здесь видите, может быть, в качестве зрителей, может быть, в качестве просто вот аудитории, с которой вы общаетесь, и люди, которые приезжают из-за рубежа, то есть произошел же разрыв такой, да, в развитии, так сказать, русского зарубежья и наших русских. Вот они как-то отличаются вообще?
А что вы имеете в виду, что наша молодежь и та молодежь?
Да, 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 которая вот приезжает, именно... как вы говорите, в Россию возвращается.
Да нет, они отличаются только часто тем, что те любят Россию, вот прям всей природой своей любят, вот, а наши, так сказать, тут бывает что-то ноют,
критикуют,
может быть, там вот и уехать и так далее, а те наоборот им говорят, ну, я же сколько свидетелем был таких разговоров, да нет, да вы не понимаете, так сказать, это счастье большое, что вы здесь родились и живете, вот, оставайтесь, помогайте. Будьте полезны своей стране. Ну, это не слышится же часто теми людьми, которые здесь живут. Вот отчасти это объяснимо, понятно, потому что они там сталкиваются с определенными там проблемами. Ну, когда не было проблем? Слушайте, никто не обещал, что будет хорошо. Ну, никто никогда не обещал. Ни при царе Горохе, ни при царе Александре Третьем. Никто народу не обещал, что будет хорошо. Ну, так сказать, начинай с себя, да, и глядишь, и что-то поправится. И на Бога уповай. Я понимаю, что это очень такие, уж очень такие общие места, с одной стороны. С другой стороны, нам никто не дал другого рецепта.
Но мы здесь просто очень многого не видим, потому что вот я общалась с людьми, которые вот ходили в церковь на Эйлерштрассе в Дюссельдорфе. Mm. Они приезжали из разных городов, там такая довольно плотная община. И, ну, она плотная, потому что она сбитая, да, вот этим невозможностью пойти в церковь рядом с домом. А церковь вот одна, пожалуйста, вот приезжайте. И я помню, мы с батюшкой приехали, который был так востребован, что он до самой поздней ночи беседовал, исповедовал, потому что, ну, это был как глоток вот для них воздуха. То есть у них есть там, был тогда Владыка Лонгин, вот, но им не хватает священников, и им очень хочется услышать про Россию. И они говорят, вы просто не понимаете, вот насколько вы богаты. А мы действительно не понимаем. Правда, не понимаем, потому что человек богатый очень часто этого не понимает.
Ну, конечно, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Сергей Зайцев, российский режиссер, сценарист, продюсер, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», руководитель киностудии «Дома русского зарубежья» имени Александра Солженицына «Русский путь». Сергей, у нас вот последняя четверть нашей программы, и я люблю в этом разговоре получить какую-нибудь полезную информацию про профессию. Вот ваша профессия – режиссер, сценарист, продюсер. Как начинал, что нужно?
Моя профессия – режиссер и сценарист.
Режиссер и
продюсер – это уже, так сказать, так обстоятельства сложились. Вот все мы вот так или иначе, кто в кино работает и кто проявляет какие-то инициативы чуть больше, чем, так сказать, режиссерские, они становятся, как правило, продюсерами. Вот, потому что мне все-таки очень тяжело было бы сейчас взяться за какую-то картину, в которой я не являлся бы продюсером. Да, мне уж тяжело над собой, так сказать, какое-то давление испытывать. Угу. Хотя вот мы делаем фильмы с Александром Константиновичем Смолко, мы делали с ним и фильм «Погибли за Францию», и фильм «Союзники веры и правды», еще ряд картин, 8 или 9 фильмов мы сделали с ним. Значит, и, конечно, он человек, который эти картины финансировал, он является генеральным продюсером, но я все равно на этих картинах являюсь и там и линейным, и исполнительным продюсером, вот, и у меня есть воля принятия творческих решений. Вот в противном случае я бы сейчас уже, наверное, не взялся за фильм. Другое дело, что мы все-таки должны, вот я даже студентам в ВГИКе, там, вот сейчас я третий год уже председатель ГАКа, Государственной аттестационной комиссии в ВГИКе, я всегда говорю, показывайте свои фильмы, значит, друзьям своим, значит, однокурсникам, однокашникам, потому что это очень важно, когда ты не варишься в собственном соку, а очень важно, чтобы тебе говорили, там, не только старик, ты гений, да, а говорили, что плохо. Вот, это очень важно, потому что я, вот когда я работаю, я советуюсь, невозможно вариться в собственном соку в расчете выдать шедевр. Так, опа, сейчас я вам покажу. У нас вот, я даже в каком-то интервью говорил об этом, у нас режиссеры, которые на нашей студии вот работают, на киностудии «Русский путь», они часто, я говорю, ну, покажи мне, что у тебя было. Не-не-не, я сейчас, я тебе потом, я тебе сейчас...
Сейчас мы, отшлифую,
мы,
да?
Сейчас, да, сейчас отшлифую, потом раз и... И совсем не шедевр. И начинается вот это бадание. А переделывать что-то поздно, потому что переделывать ведь, как правило, можно, когда картина готова или почти готова, или готова там процентов на 70, да, можно только косметикой заниматься. Понимаете, потому что она уже стоит на фундаменте, созданном режиссером. Вот, ничего практически кардинального там исправить нельзя. Вообще все дело в драматургии, конечно. Надо придумать хороший сценарий. Не просто, так сказать, иметь перед собой там на бумаге, в компьютере интересную историю. Надо придумать драматургию. Вот качество драматургии, на мой взгляд, определяет абсолютно все. Абсолютно все.
Даже в документальном кино?
Абсолютно, конечно, да, конечно. Вот, хотя... Во ВГИКе и говорят, вот наш патриарх документального кино, народный артист России Виктор Петрович Лисакович, зав. Кафедрой, значит, неигрового кино во ВГИКе, он любит повторять своим студентам, что с момента начала съемок сценарий должен умереть. Mm. Ну, отчасти это, конечно, правильно, потому что мы должны быть открыты к неожиданностям в документальном кино. Ну, мало ли что тебе скажет герой, ты от него ждешь одного, пусть даже каких-то интересных вещей, а он, значит, в другую сторону зарулит, да, и тебе надо быть готовым это, так сказать, как-то принять, обработать и поставить в картину, безусловно, но все-таки, а я, кстати, между прочим, игровик все-таки по образованию, а не документалист, жизнь так сложилась, что я стал снимать документальное кино, увлекся, и сейчас мне это кажется абсолютно точно более интересным, чем игровое кино. Зритель ведь не приучен у нас смотреть документальное кино, и поэтому ему кажется, что вот игровое – это интересно, а документальное – скучно. Вот, хотя все на самом деле наоборот.
Но это не так. Вот ваши фильмы смотрятся просто как на одном дыхании.
Это все-таки заслуга не то чтобы... Ну, во-первых, вообще, так сказать, мы все от Бога, да, а во-вторых... Это просто результат работы над сценарием на бумаге, вот так я скажу. Потому что, да, конечно, так сказать, ты привозишь из какой-нибудь экспедиции съемочной там 50 часов материала, разбираешь его, разбираешь, и вдруг ты в какой-то момент, надо только работать, да, упорно, простите, тоже за общее место, и тут вдруг ты вот слышишь какую-то фразу от какого-то героя, да, которая и создает тебе всю драматургию, mm-hmm. понимаете? Ведь может быть, например, картина прекрасно снятая, хорошим оператором-постановщиком, но кино в результате окажется скучным, слабым, потому что драматургия все равно должна в данном случае победить изображение, понимаете? Все равно должна победить. Вот только интересная драматургия заставляет тебя смотреть смотреть фильм.
То есть вы собираете очень много материала, да, и вот просматривая этот материал, вы видите, как выстраивается вот фильм.
Ну, бывает по-разному, бывает, конечно, все-таки замысел изначально серьезней проработан, да, не всегда же надеюсь, что поеду-ка я в экспедицию, а вось до чего-нибудь привезу, можешь и не привезти ничего, ага. Но просто так часто бывает, что, разбирая материал, ты вдруг видишь какую-то жемчужину, обнаруживаешь, да, которую, может быть, во время съемок даже не заметил, да, не как-то она мимо тебя, ты же, когда съемки идут, ты о многом сразу думаешь,
да.
А тут ты конкретно слушаешь, что человек, так сказать, на ту или иную тему рассказывает подробно, да, и ты понимаешь, что ты упустил, а вот оно, да, поэтому, конечно, надо внимательно разбирать материал. Я почему всегда бежал в телевидение, потому что мне совершенно неинтересно было делать поточную продукцию. Ведь вот такие вещи, вот эти жемчужины, они в телевизионной работе неминуемо пропадают, неминуемо. То есть, ну бывает иногда, конечно, что-то, да, хорошее, интересное, но, как правило, в общем, там все идет в корзину, потому что надо быстрее. Надо быстрее, а сегодня выдать, а завтра выдать то же самое, а послезавтра забудьте опять тоже, значит, мы это, теперь уже про это давайте там. Ну, это не то, что мне интересно. Никогда не было интересно работать на телевидении, на какой-то поточной программе, например, да. Вот, хотя, конечно, есть на телевидении свои там какие-то интересные там цикловые передачи с умными ведущими, как и на радио, кстати, вот, и которые... Очень много, кстати, раньше было таких программ, вот, скажем, когда «Русский мир» для нас только открывался в 90-е uh-huh. годы, да, какие-то вот эти передачи там «До и после полуночи», там «Молчанова»,
мы
помните?
Смотрели вообще на одном дыхании, потому что это было такое открытие для нас, что телевизор может быть интересным, что там может быть яркие ведущие звезды.
Очень интересное было телевидение. Мусора было полно.
Да, конечно.
Конечно, мусора было полно, все. Ну, вот тот же «Молчанов» или тот же «Взгляд» там, это было, конечно, я помню, к Молчанову пришла Адоевцева, Ирина Адоевцева, которая вернулась из эмиграции, да, ей там было уже ого-го сколько. Она после этого прожила-то здесь в России года два. Вот, как ее интересно было слушать, конечно, да. Сейчас я уже, там сказать, изучив много чего по Серебряному веку, понимаю, что она, в общем, в том возрасте, в котором она вернулась, она часто одно и то же повторяла.
Угу.
Но все-таки вот живого человека, который был учеником Гумилева, там, да,
конечно,
было очень интересно. А тогда тем более очень было интересно слушать. Хотя, вы знаете, я вот удивительную женщину в Париже застал, Ирину Ивановну Туроверову, как раз жену родного брата Николая Туроверова, поэта. И она дружила с Адоевцевой, рассказывала много таких интересных вещей, своих наблюдений, о которых, конечно, сама Ирина Адоевцева рассказывать не могла. Вот, и я помню, как Ирина Ивановна, как-то мы, значит, она говорит, мы как-то с ней гуляли где-то в Булонском лесу, что ли, а она моложе Ирина Ивановна была намного, Адоевцевой, конечно, и она, я ей говорю, что, значит, Ирина Николаевна, она, по-моему, да, Ирина Владимировна. Говорит, Ирина Владимировна, ну что вы все, вот Гумилев был такой. Говорит, вы сейчас старше Гумилева уже в два раза. Вот, и та, значит, обиделась страшно на нее почему-то. И она говорит, она на меня очень обиделась.
Ну, вот за это, да. Да, уже такие тонкости.
Да, ну, это очень любопытно, это интересно. Но это может быть интересно тем, кто, вот как я, например, интересуется историей Серебряного века, поэзией, в частности, и Гумилевым. Вот я делаю сейчас несколько лет уже фильм о Николае Степановиче, но делаю, когда сделаю, непонятно.
Ну, потому что вы делаете его не быстро-быстро.
Быстро-быстро никто мне не даст делать.
Сергей, вы говорите, что документальное кино – это то, к чему нас не приучили, что это интересно, что это захватывающе. Мы привыкли считать что интересным художественные фильмы, там, игровые фильмы, но вы все-таки занимаетесь документальным кино. Вот вам не обидно, что так происходит? И что-то можно сделать с этим? Ну, кроме того, что мы сейчас поговорили
очень,
на радио.
Анна, это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос, который не раз мне задавали. Ну, может быть, мне и обидно, конечно, потому что, ну, с другой стороны...
Но у вас есть свой зритель.
Не все понимают серьезную классическую музыку, не все понимают оперу, не все понимают
тоже
балет.
Реально.
понимаете, и что там Шаляпин, да, когда мне Миша напел, помните, как в анекдоте, но мы же на это не должны ориентироваться, поэтому, так сказать, все мои обиды, они уже в этом отношении, по этому поводу, они ушли уже, все эти мои обиды. А другое дело, что с этим делать, ну, просто, опять-таки скажу банальную вещь, прививать, вот на нашем кинофестивале «Русское зарубежье», опять-таки вновь, программа игровых фильмов маленькая, а программа документального кино очень большая, вот. И да, конечно, это связано с тем, что игровых фильмов на тему русской эмиграции снимается мало, а документальных гораздо больше, но все-таки, да, я считаю, что мы способствуем тому, чтобы документальное кино... Ну, так или иначе, все-таки мы способствуем, чтобы его стали любить. Мы тоже свою маленькую-маленькую лепту вносим. Потом все не ограничивается кинофестивалем «Русское зарубежье». Киностудия «Русский путь» создала около 60 фильмов документальных. Да, и там процентов 90 – это фильмы, кстати, о русской эмиграции. И это документальное кино мы показываем на разных фестивалях, возим по стране, возили очень часто, раньше особенно, за рубеж. Вот, ну, вот делай, что можешь.
И будь что будет. Ну, наверное, напоследок мы еще раз пригласим зрителей и радиослушателей с 7 по 14 ноября на международный кинофестиваль «Русское зарубежье», который состоится в Доме русского зарубежья по адресу улица Нижняя Радищевская, дом 2. Приходите, те, кто будет в Москве, это совершенно бесплатно. Все остальные могут следить за фестивалем, большую часть фильмов посмотреть онлайн. Спасибо большое, Сергей, за такой увлекательный разговор.
Вам спасибо большое. Спасибо. Всегда рад приходить на радио «Вера».
Приходите.
Мое любимое радио.
Напомню нашим радиослушателям, что сегодня с нами и с вами был Сергей Зайцев, российский режиссер, сценарист, продюсер, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», руководитель киностудии «Дом русского зарубежья» имени Александра Солженицына «Русский путь». У микрофона была Анна Леонтьева. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».